Здравствуйте, дорогие телезрители. Как-то было дело, несколько русских ученых-академиков написали письмо Путину, что, мол, церковь с каждым годом упрочняет свои позиции в современном мире, и их это якобы беспокоит. Дескать, церковь является носительницей знаний ненаучных, ее доминирование может сыграть в обществе отрицательную роль. С трудом верится, что инициатива написания подобного письма действительно принадлежала ученым. Скорее, это политическая интрига. Однако старый вопрос о соотношении веры и научных знаний оказался незакрытым. Слово святейшему владыке Кириллу Гундяеву.
Тема науки и знания, с одной стороны, и веры, с другой стороны, широко обсуждалась в научных кругах, в том числе и в российских. Теме соотношения веры и знания были посвящены очень получившие широкую огласку заседания Всемирного Русского Народного Собора. Причем обсуждалась эта тема с самым широким участием ученых, замечательные академики, включая руководство Российской Академии Наук, руководство профильных научных академических институтов принимали участие в этой дискуссии. Я не буду сейчас называть имена этих ученых, чтобы как бы не противопоставлять их тем, которые написали открытое письмо президенту, но ознакомиться с этими именами очень легко, посмотрев сайт Русской Православной Церкви или Всемирного Русского Народного Собора, или просто приобретя материалы Всемирного Русского Народного Собора. Но ведь кроме осмысления темы соотношения веры и знания в рамках Всемирного Русского Народного Собора, об этом написана целая библиотека, огромная библиография. И когда читаешь письмо академиков, то создается такое впечатление, что достопочтенные мужи не знакомы со всем этим. Они используют категории мышления 19 века. Вот того самого века, когда конфликт между верой и знанием как бы достиг своего апогея. И как будто не было 100 лет осмысления. Как будто не было таких людей, как Булгаков, Флоренский. И многие-многие другие. Тема осмысленна. Найдены ответы. И казалось, что, по крайней мере, в интеллектуальном сообществе все давно решено. Но поскольку не решено, как оказывается, и снова к этой теме возвращаются, то не входя в детали, я хотел бы сказать только об одном. Не существует противоречия между наукой и религией, верой и знанием. Как не может быть противоречия между музыкой Баха и теоремой Пифагора? Разница между органической химией и философией не больше и не меньше, чем различие между научным знанием и религиозным знанием. Или чем дистанция между точными науками и поэзией. Дело в том, что духовный мир человека очень богат. Человек осмысляет действительность, опираясь на силу разума, на силу логики, на силу исследования. Вот это и есть точные науки. Точные науки изучают мир на основании опыта и логики. Это и есть научное знание. Сюда включается и математическая составляющая, аналитика. Все то, что приводит человека к объективному суждению о том или ином явлении. А есть внутренний духовный мир человека. Есть духовные интуиции. С точки зрения грубого материализма, все это отвергалось, но жизнь сама показала, что все это существует. Существует богатая религиозная жизнь. Существует человеческая интуиция. Существует духовная энергия в этом мире. Все это не является предметом научного знания. И в этом смысле ученые правы. Но если это не является предметом научного знания, то ведь из этого не следует делать вывод, что сего не существует в принципе, или что все это ошибочно, принципиально неверно. Потому что и предмет поэзии не существует для науки. Хотя наука может исследовать творчество человека, но саму суть поэзии наука исследовать не может. Так же, как не может наука исследовать суть всего того, что составляет духовное творчество человека. Не дано науке проникнуть в глубину человеческого сознания и описать, что происходит с человеком, когда он слушает музыку, или слушает слова поэзии, или когда он молится. Поэтому, если то или иное явление не является предметом и не может быть предметом строгого научного исследования, то это совсем еще не значит, что этот предмет входит в противоречие с наукой. Разные области человеческого бытия, и только соединение всех этих областей и дают реальную картину жизни. Поэтому мы и говорим, что ученые должны заниматься наукой, поэты должны писать свои поэмы и стихи, композиторы сочинять музыку, богословы размышлять на тему Бога и человека. Верующий человек имеет право молиться и в то же самое время быть и ученым, и поэтом, и музыкантом, и рабочим.
Отец Олег Стецюк за богослужением в стенах кафедрального собора Сретения Господня размышляет над евангельским рассказом об исцелении Иисусом слепорожденного.
И наблюдая за жизнью и служением Сына Божьего, мы видим, что Христос, живя на этой земле, Он жил ради того, чтобы этому грешному, несовершенному человечеству открыть имя Отца Небесного, дать возможность человеку вернуть то, что он когда-то потерял в своей жизни, а человек потерял Бога. И апостол Иоанн, он в 9 главе говорит о том, что Христос однажды посетил Иерусалим, и Христос, посещая этот город, увидел человека слепого от рождения. Я хотел бы сейчас этот момент подчеркнуть. Почему? Потому что нам очень важно замечать качество характера Сына Божьего. Потому что мы, как несовершенные грешные люди, очень часто апеллируем к Богу и говорим: «Господи, Ты меня не слышишь, Ты меня не видишь». Иногда я слышу такие слова: «Господи, Тебе что, все равно, что я погибаю?» Нам свойственно очень часто так относиться к Сыну Божьему. Господи, неужели Ты не видишь, как мне тяжело в этой жизни? И евангелист Иоанн, он показывает нам в начале 9 главы характер Христа, указывая на то, что Сын Божий, посещая Иерусалим, сам своими глазами видит нуждающегося человека. Христу никто не говорит: «Господи, вот сидит нищий, слепой, он слепой от рождения, пожалуйста, помоги ему». Христос сам идет и своими глазами видит нуждающегося человека. Если кто-то из вас думает, что Христос, возможно, вас не замечает, Христос вас замечает. Он вас видит, Он слышит ваши молитвы. Даже тогда, когда вам кажется, что небо закрыто, для вас Господь слышит ваши молитвы. И не нужно Богу что-то объяснять. Иногда наши молитвы, они превращаются в такое, знаете, для Бога объяснение. Мы стараемся Богу как-то объяснить свою ситуацию, чтобы склонить в нашу сторону Его милость. Но Христос говорит, что прежде вашего прошения я уже знаю, о чем вы будете просить. Господь настолько нас любит, что Он даже слышит наши молитвенные безгласые воздыхания души. И это не просто теория, а это практика. Потому что наш Бог, Он оставил небеса и пришел на эту землю. Наш Бог, Он воплотился. Как мы говорим, Он оделся в нашу шкуру, и Он жил на этой земле. Он познал все на этой земле, кроме греха. Он знает, что такое слезы, что такое радость, что такое печаль. Что такое огорчение, что такое предательство, когда тебя самый лучший друг предает за какой-то ломанный медный грош. И этим самым Господь говорит: я знаю вас, я знаю вашу жизнь, поэтому вижу, слышу и чувствую биение вашего сердца. И Господь сегодня незримо Духом Своим Святым посещает и этот храм. И посещая этот храм, Он видит вас, ваше положение и ваши проблемы, чтобы вам прийти на помощь и дать вам утешение в жизни. Люди подошли и сказали Христу, это был вопрос: Господи, кто согрешил? Вот кто согрешил, что этот человек родился слепым? Вы знаете, людям свойственно рассуждать и осуждать. Почему? Потому что у каждого из нас заложено чувство справедливости. Почему мы судим? Да потому что мы желаем справедливости на этой земле. Правда ведь? Почему мы желаем услышать какой-то приговор? Потому что мы хотим, чтобы правда все-таки торжествовала на этой земле. Но самое, что интересное, судья неба и земли, праведный и святой, он в первом своем пришествии пришел на землю не ради того, чтобы судить человека, а ради того, чтобы этому беспомощному, нищему человеку даровать будущее. Когда мы пытаемся судить или рассуждать, мы всегда должны задать себе вопрос: а что я представляю перед Богом? Я однажды сказал сестре: если ты хочешь, чтобы Господь Бог судил твоего оппонента, значит, ты должна согласиться с тем, что Бог и тебя будет судить по правде и по истине, по справедливости. Я понимаю, что мы любим такой, знаете, половинчатый суд. Господи, ты его суди по правде, а на мое несовершенство, а на мои грехи закрывай глаза. Бог справедливый. Поэтому Господь и говорит в Нагорной проповеди: какой мерой судите, такой мерою и вас будут судить. Потому что это справедливость. Потому что Господь, Он не лицеприятен, Он обращается ко всем людям на основании Своего святого и праведного закона. Поэтому Господь и говорил во время Своего пришествия: я не пришел в этот мир, чтобы судить вас. Я пришел, чтобы вас духовно обогатить. А вот время суда, дорогие мои братья и сестры, оно, конечно же, придет. Когда мы предстанем перед Богом и будем давать ответ за то, как мы воспользовались Его благодатью, любовью и милосердием. Когда Господь подошел к этому слепому человеку, прочувствовав его очень тяжелое состояние и положение, представьте себе, родиться и ничего не видеть. Одно дело потерять зрение. У тебя хотя бы остается какое-то, знаете, памятование о том, как это все могло выглядеть. Хоть какое-то чувствование остается, ностальгия, как мы говорим. А этот человек родился и не знает, как выглядит листочек. Как может выглядеть птичка, которая утром поет на подоконнике. Как может выглядеть его ребенок. Я помню, как я служил, еще будучи диаконом во Львове, к нам ходил слепой человек от рождения. Я помню, взял свою дочь, мы приехали в храм, я познакомил свою дочь с нашим братом слепым, и он подошел к ней и так своими руками, знаете, пальцами так пробежал по лицу. Она немножко испугалась, говорит: София, не бойся, он просто пытается хотя бы таким способом узнать, увидеть, как же ты выглядишь в этой жизни. Я знаю, что многие слепые люди говорят: я готов все отдать ради того, чтобы увидеть рассвет или закат в простой, несовершенной человеческой жизни. И Христос подходит к этому человеку. Он делает брение и мажет ему глаза. Давайте мы сейчас вкратце обратим внимание на эту мазь или на это лекарство, которое соделал Христос. В нашем переводе написано «брение», в украинском «грязево». А если читать в оригинале, Христос взял пыль и плюнул на эту пыль. Вот сделал эту грязь и помазал глаза слепому человеку. Скажите, насколько мы ценим пыль в нашей жизни? Пыль для нас ценный продукт. Вот хозяйки сразу же сказали. Мы всегда пыль убираем. Мы всегда утром поднимаемся, смотрим на нашу обувь, нет ли там пыли. Пыль ничего не стоит в этой жизни. Обратите внимание, Христос берет ничего не стоящее и делает стоящим. В этом я вижу уникальнейшее милосердие Господа. Он берет ничего не нужное никому, и это делает самым ценным и дорогостоящим. Христос берет простую воду и делает ее благодатной водой духовного рождения. Христос берет простые земные элементы, хлеб и вино, и их делает самыми ценными в нашей жизни. И нас, дорогие мои, которые ничего не стоят в этой жизни, Он делает самыми драгоценными для Бога. Вы знаете, я недавно обратил внимание на молитву святого Василия Великого. Это молитва покаянная. И представьте себе, святой Василий Великий. Василий Великий. Он говорит: Господи, во мне нет ничего такого, что могло бы Тебя приблизить ко мне. Я ничего не стою в этой жизни для Тебя, но Ты по Своему великому милосердию меня, ничего не стоящего, приблизил к Себе. Это говорит Василий Великий. Вы знаете, недавно один человек ко мне подошел и говорит: у меня есть друг, он когда-то предал Христа, а сейчас он ходит в церковь. Неужели это справедливо? А я задал встречный вопрос: а сколько ты раз в день предаешь Христа? В мыслях, в словах, в своих делах. А как назвать наших прародителей, которым Бог даровал право быть властелинами на этой земле? Даровал им заповеди. Как их назвать, когда они совершили грех? Это тоже предательство. Да, это грозно звучит, некрасиво, правда, сегодня как-то слышать это. Но в духовном мире это предательство, когда человек оставляет Бога, который ему все даровал. Мы с вами, как ни страшно это слышать, мы нищие, духовно больные и ничего не стоящие. Но Бог по своему милосердию берет нас и делает самыми драгоценными для себя, возвращая нам то, что мы потеряли. И вместо того, чтобы сказать: прозри, смотри на этот мир, Он говорит: пойди и искупайся в Силоаме. Мы очень часто так, знаете, легко смотрим на этот момент события. Нам кажется, что Он встал в припрыжку с песней, побежал к этому источнику. Это была очень долгая и непростая дорога. Обмазанный грязью, слепой от рождения, Он на виду у всех идет к этому источнику. Это Палестина, это горная страна, это камни, это сухая дорога. Возможно, он упал, возможно, кто-то смеялся над ним, возможно, он сбил коленки. Это была очень сложная дорога. И, возможно, где-то внутри он себе говорил: да что со мной происходит? Помазали меня грязью, сказали куда-то идти. Но, несмотря ни на что, он шел и знал, что вот там мое спасение. Когда он подошел, взял воду, омыл глаза, открыл, он увидел этот мир. Наша жизнь похожа на эту дорогу к источнику Силоам. Она очень сложная, она проблемная. Мы очень часто падаем, сбиваем колени до крови, согрешаем. Очень часто себе говорим: мы не дойдем до конца нашей жизни, мы не сохраним веру. Но я очень хочу, чтобы в жизни нашей совершилась победа, чтобы мы с вами вытерпели все наши испытания и, веруя в Слово Божие, прошли путь, который Бог нам начертал.
Юмор в жизни христианина. На эту тему рассуждает православный миссионер и отец Виктор Веряскин.
Ну и вот дальше. Смех и юмор как средство преодоления гордыни. Это, оказывается, инструмент. Хочешь преодолеть гордыню, поработать над собой, оказывается, применяй смех, правильно к нему относясь. Как? Существо смеха связано с раздвоением. Вы помните, в наших прежних встречах я вам намекал, что есть единый принцип, а есть раздвоение принципа. Каждая категория способна раздваиваться. Я приводил вам примеры. Какие, например? Помните, что Иисус Христос назван в Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, львом из колена Иудина, способным снять печати со свитка Откровений. А дьявол назван львом в послании апостола, что дьявол ходит вокруг нас, как лев рыкающий, и ищет кого поглотить. Помните такие слова? И мы говорили, почему же львом называется и дьявол, и Иисус Христос. Ведь так можно иногда перепутать дьявола со Христом, если тот и Христос лев оказывается. Поэтому нужно уметь раздваивать понятия. Лев с большой буквы – это Христос, а лев с маленькой буквы – дьявол. Лев с плюсом – это Христос, а лев с минусом – это дьявол. И это очень серьезный вопрос. Оказывается, смех связан с раздвоением понятий. Так оказывается, человек способен иронизировать, а ирония – это часть мудрости. Даже у языческих философов, у Сократа, ирония – это была часть мудрости, оказывается. И духовность включает в себя обязательно ироничность. Здесь написано, смех открывает в одном и том же явлении другое явление, не соответствующее ему. В возвышенном – низменное, в духовном – материальное, в торжественном – будничное, в обнадеживающем – разочаровывающее. Смех делит мир надвое, создает бесконечное количество двойников, создает смеховую тень действительности, раскалывает эту действительность. Таким образом, смех может заключать в себе и разрушительное, и созидательное начало одновременно. Помните, мы вспоминали слова Достоевского, что широка славянская душа и может одновременно в себе вмещать и идеал Мадонны, и идеал Содомский, и оба одинаково искренни. Психологи называют это состояние человека амбивалентностью наших чувств, раздвоенностью наших чувств. Смех нарушает существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и нелепость многих отношений, существующих в социальном мире, в том числе отношений причинно-следственных. Обратите внимание, мы привыкли причинно-следственные связи видеть механически, жестко. А это гораздо все сложнее и более гибко. Поэтому, когда, например, Иисус Христос исцелил слепорожденного, ученики говорят: мы видим причинно-следственную связь. Болезнь за грехи. Если не его, то родителей. Или он согрешил, и родители его согрешили. Причинно-следственная связь видна. Чувствуете? А Христос говорит: не торопитесь. Иногда бывает причина не в прошлом. Причина бывает в будущем. И называется тогда она не причиной, а целью. Нету виноватых. Ни родители его не согрешили, ни он не согрешил. Он родился таким, чтобы на нем явились дела Божьи. Это причина, но причина в будущем находящаяся, а не в прошлом. И тогда причина называется не причиной, а целью. И тогда связи причинно-следственные другие. Это называется уже целесообразность, а не причинность. И в ней свобода и духа больше, оказывается. И нету механических жестких связей. А возникают варианты, свобода выбора и так далее. Чувствуете? Смех вскрывает условности человеческого поведения в жизни общества. Смех разоблачает и обнажает. Смех имеет и созидательное начало, хотя бы чисто психологическое. Смех дает человеку ощущение своей посторонности, незаинтересованности в случившемся и в происходящем. Смех лечит душевные травмы, облегчает человеку его трудную жизнь и успокаивает.
последняя богословская часть нашей телепрограммы. Цвингли, великий деятель реформации XVI века, как мы отмечали с вами, принципиально отвергал идею свободы воли, сторонником которой был крупнейший его современник Раммертердамский. Но помимо свободы воли, Цвингли отвергал еще и образование. Не в том смысле, что оно бесполезно, а в том, что оно человека не приводит к вере. Дело в том, что Цвингли и Кальвин озабочены были восстановлением или, по крайней мере, оживлением собственной христианской жизни. И пафос у них был такой: жизнь должна быть по вере, а не по инерции. Это должна быть личная вера, должна быть личная обращенность. Цвингли считал, что должна быть решимость принять то, что все от Бога. Личная решимость, собственное убеждение. Не то, что вот ему бабушка в детстве рассказала, и он по инерции об этом помнит. Такой вот пафос появился у Цвингли, когда он переживал время эпидемии чумы. Человек должен иметь такое убеждение, иначе он никогда не поймет, что он спасен, иначе он никогда не поймет, что он избран Богом и так далее. Так вот, средством оживить в людях вот эту устремленность ко спасению некоторые видели, в частности, в образовании. Ну, гуманисты, это понятно. Гуманизм есть не что иное, как убежденность в ценности человека, следовательно, способности человека возвышаться над своим положением. И образованию, понятно, гуманисты придавали достаточно серьезное значение. Потом, через некоторое время, когда наступит век просвещения, это 18 век, просвещение захватит фактически все положительные усилия человечества. Но вместе с тем просвещение будет постепенно лишаться религиозной окраски и уступать место светскому просвещению. Но это будет потом. А сейчас речь идет о просвещении с упором на естественную разумность человека. Причем пока еще гуманисты существуют в теоцентрическом контексте. Они пока еще не атеисты. И ясно, что они ориентированы на образование. А вот Цвингли в определенный момент разочаровывается в образовании. Почему? Дело в том, что вы можете просвещать, проповедовать до упаду. Человек будет вас слушать внимательно, но к Богу не придет. Цвингли на собственном опыте понял, что далеко не всякий, кто слышит, не всякий, кто назидается, не всякий, кто наставляется, пойдет вместе с вами, как вам хочется. Не всякий повернется лицом к Богу. И отсюда появляется идея, что образование не есть средство обращения человека к вере. Обращает человека к вере только предопределение Божие. Не то, что образование совсем не важно, но оно вторично. И Цвингли, и Кальвин были неустанными проповедниками, которые могли часами, доводя себя до истощения, ходить к людям, общаться, растолковывать. То есть это были люди колоссальной энергии. Но при этом образование перестало считаться средством обращения. Вот эта идея просвещения, которую они заимствовали у гуманистов, но которую они со временем отвергли как нерабочую. Отвергли наряду с идеей свободы воли. Лютер написал полемическое сочинение против Раммертердамского о рабстве воли, такое демонстративное, называя свободу воли опасным демоном и костеряя Разма последними словами. Потому что свобода воли Лютер увиделась как тяготение к произволу. Свобода, по его мнению, не свидетельство величия человека, а только его падшести. Если человек свободен осуществлять произвол, то он безумец, необращенный и непросвещенный божественной милостью, и тем самым неспасенный. Ну вот этом давайте прервемся на сегодня. А продолжим, если даст Бог, нашу богословскую беседу в следующий четверг. Всего доброго.